Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 36-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на службе в четверг Пятой Седмицы Великого Поста. Утреннее четверга Пятой Седмицы. В нашей приходской практике эта служба совершается обычно в среду вечером, то есть накануне вечером, и известно данное богослужение также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этой службе Великий Канон исполняется полностью, в отличие от первых четырех дней Великого Поста, когда на вечерних богослужениях, на повечериях он исполняется частями. Сегодня мы обратимся к пятой песне Великого Канона. Первая ее строфа «Ирмос» – «От нощи утреннююща человеколюбче просвети молюся, и настави и мене на повеление Твоя, и научи мя спасе творити волю Твою». «Ирмос» – начальная строфа каждой из песней канона, является обычно перефразом слов из той библейской песни, которая является основой для данной песни богослужебного канона. Как известно, каждая из девяти песней богослужебных канонов по мысли типикона должна исполняться, перемежаясь стихами соответствующей библейской песни, то есть соответствующего поэтического фрагмента Библии. Правда, в отношении Великого Канона это правило не действует, то есть его исполнение не предполагает звучание стихов библейской песни, но в подавляющем большинстве остальных случаев типикон предполагает, что канон должен исполняться на службе со стихами библейской песни. Хотя в нашей приходской практике этого не делается, но это должно быть так по типикону. За каждой песню канона закреплена определенная библейская песнь, определенный поэтический фрагмент Священного Писания. И вот что касается пятой песни, то ее основой служит песнь пророка Исаии, которую находим в 26 главе книги пророка Исаии. Собственно, для исполнения на богослужении по типикону должен браться фрагмент 9 по 19 стихи 26 главы книги пророка Исаии. Этот фрагмент начинается словами «От нощи утреннюет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». И вот «Ирмос», который является как бы связующим звеном между текстом библейской песни и, собственно, тропарями канона. Само греческое слово «ирмос», кстати, можно перевести как «связка», «связь». «Ирмос» перефразирует обычно какие-либо слова из библейской песни. В данном случае он перефразирует вот эти первые слова песни пророка Исаии. «От нощи утреннюет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеление Твоя на земли». В переводе профессора Юнгерова «От ночи стремится дух мой к Тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на земле». Церковнославянский глагол «утренневати» значит «рано вставать», «совершать утреннюю молитву». Ну и вот здесь пророк сравнивает заповеди Господни со светом и себя, стремящегося исполнять эти заповеди, с тем человеком, который, будучи окружен ночной тьмой, ожидает утра. Обратимся еще раз к тексту «Ирмоса», чтобы перевести его на русский язык. «От нощи утреннююща человеколюбче просвети молюся, и настави и мене на повеление Твоя, и научи мя спасе творите волю Твою. Просвети меня, стремящегося к Тебе, из ночи, о человеколюбец, от нощи утреннююща, то есть стремящегося к Тебе из ночи. И настави и мене на повеление Твоя, и направь меня к повелениям Твоим, руководствуй, будь моим руководителем в исполнении повелений Твоих, и научи меня, Спаситель, творить волю Твою, человеколюбец. Просвети меня, молюсь, стремящегося к Тебе из ночи, и наставь меня в повелениях Твоих, и научи меня, Спаситель, исполнять волю Твою». Первый из тропарей пятой песни канона: «В нощи житие мое прийдох присно, тьма бысть и глубока мне мгла нощь греха, но яко дне Сына спасе покажи мя». Начнем со слова «прийдох». Это одно из прошедших времен церковнославянского глагола, которое называется «аорист», форма первого лица единственного числа «аориста». «Я перешел» буквально, или «я прошел». Такое время, которое называется «аорист», обычно переводят на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного вида, то есть таким глаголом, который отвечает на вопрос «что сделал», в данном случае «что я сделал», «прийдох», здесь первое лицо единственного числа с окончанием «ха». Но можно, однако, в некоторых контекстах переводить глаголом несовершенного вида «что я делал», однако имея при этом в виду, что аорист все равно обозначает такое действие, которое завершено к настоящему моменту. «Я всегда проходил в ночи жизнь мою». Вот так это можно перевести. «В ночи житие мое прийдох присно». Здесь автор канона и молящийся вместе с ним оглядывается на свою прошедшую жизнь, и поэтому здесь употребляется аорист. Говорится о действии, которое уже завершено, подводится итог определенный. «Я всегда в ночи, в ночной тьме проходил жизнь мою». Далее читаем тропарь. «Тьма бысть и глубока мне мгла нощь греха». Слово «бысть» — это тоже аорист глагола «быти». В отношении этой глагольной формы действует то правило, о котором мы уже говорили в отношении аориста. Это слово надо переводить глаголом совершенного вида. «Тьма бысть и глубока мне нощь греха». «Бысть» здесь переведем «сделалось», «стало». «Ночь греха стала для меня тьмой и густой мглой». «Глубока мгла» — здесь находим такое словосочетание. Слово «глубокий» в церковнославянском языке может иметь значение и «густой», поскольку оно переводит греческое слово с таким значением. В греческом языке данное слово может употребляться в словосочетании со словом «лес», например, «густой лес», ну или вот «густая мгла», «густая тьма». «Ночь греха стала для меня тьмой и густой мглой». Заключительная фраза тропаря: «Но яко дне сына спасе покажи мя». «Дне» — это родительный падеж, слово «день», «но, Спаситель, сделай меня сыном дня». «Яви меня сыном дня». В этой фразе заключается конструкция «двойной винительный падеж». Здесь мы находим два слова в винительном падеже. «Мя сына, но яко дне сына спасе покажи мя». Вот чтобы перевести такую конструкцию, надо одно из слов в винительном падеже перевести на русский язык творительным падежом. Ну вот если одно из слов в конструкции «двойной винительный падеж» — это местоимение, то тогда понятно, какое слово переводить творительным падежом. Творительным падежом надо перевести существительное. «Сына» — этот винительный падеж переводим творительным — «сыном». «Но, Спаситель, яви меня сыном дня». Итак, «в нощи житие мое прийдох присно, тьма бысть и «Глубока мне мгла ночь греха, но яко дне сына спасе покажи мя. Я всегда в ночи проходил жизнь мою. Ночь греха стала для меня тьмой и густой мглой, но, Спаситель, яви меня сыном дня». Так это можно перевести. Текст этот может напомнить такое место из Священного Писания. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, 5 глава, 5 стих. «Ибо все вы — сыны света и сыны дня, мы — не сыны ночи, ни тьмы». Обращаемся к следующему тропарю канона. «Рувима, подражая окаянный ас, содеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, яко отче он». Здесь вспоминается библейский персонаж Рувим, родоначальник одного из 12 колен Израиля, один из сыновей патриарха Иакова, о котором в Библии рассказывается, что он совершил блудный грех с наложницей своего отца Иакова. Вот здесь и вспоминается этот эпизод. «Рувима, подражая окаянный ас, содеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышняго». Слово «окаянный» в церковнославянском языке значит «несчастный», находящийся в бедственном положении. «Итак, я, несчастный, подражая Рувиму», далее по-церковнославянски «содеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышняго». Слово «совет» в церковнославянском языке значит как некое совещание, на котором принимается решение, так и само решение, замысел. То есть осуществил я преступный и беззаконный замысел против Бога Всевышнего. И далее по-церковнославянски «осквернив ложе мое, яко отче он». «Осквернив мое ложе, как он ложе отца». «Я, несчастный, подражая Рувиму, осуществил преступный и беззаконный совет, преступный и беззаконный замысел против Бога Всевышнего, осквернив мое ложе, как он ложе отца». Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, русского дореволюционного проповедника, на данный тропарь Великого Канона. «Рувим был старший сын Иакова от брака его с Лией, родившейся в Месопотамии. Он осквернил ложе отца своего, вступив в преступную связь с наложницей его Валлой, за что в предсмертном завещании Иакова лишен был прав первородства, которые перешли на Иуду. Любодейство, особенно же кровосмешение, в чем провинился Рувим, есть самый тяжкий грех. К сожалению, подобный грех допускается и в отношении к Богу. В Писании Ветхого и Нового Заветов религиозный союз Бога с человеком представляется под образом брака, и нарушение верности Богу, отступление от истинного богопочтения, уклонение к иным богам называется блужением. Вопроси себя, христианин, не виновен ли ты в этом грехе, не оскорбляешь ли ты этим грехом Бога, как Рувим своего отца? Со времени возрождения в купели крещения ты вступил в такое же тесное отношение к Господу, в каком находятся дети к отцу, жена к мужу. Ты дал обет верности Христу и закрепил этот обет в таинстве миропомазания, приняв печать дара Духа Святого как залог верности Христу, подобный обручальному перстню. Не изменил ли ты Христу, променяв служение Ему на служение миру с его нехристианскими обычаями, плоти с ее самоугодием и нечистыми мудрованиями и требованиями, и дьяволу, от которого отрекся в день крещения, но который доселе действует в сынах противления, искушая их на всякое нечестие и неправду? не вступил ли ты с этими враждебными силами в беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, рабски покоряясь их внушениям и дерзко восстав против заповедей Господних. Горе тебе, душа христианская, если до конца земной жизни пребудешь в таком состоянии. Обращаемся к следующему тропарю Великого Канона. «Исповедуюся тебе, Христе Царю, согреших, согреших, яко прежде Иосифа, братья продавшие, чистоты плод и целомудрия». Здесь и в нескольких следующих тропарях автор канона обращается к теме Иосифа, одного из сыновей Иакова, одного из его младших сыновей, повествованию о котором посвящена достаточно большая часть книги «Бытия». «Итак, исповедуюся тебе, Христе Царю, согреших, согреших, яко прежде Иосифа, братья продавшие». Слово «согреших» — это аорист в первом лице единственного числа с окончанием «ха», окончанием первого лица единственного числа. Переводим на русский язык «согрешил я», «согрешил». «Исповедаюся» можно здесь перевести как «признаюсь». Глагол «исповедатися» в церковнославянском языке значит «открывать», «признавать», «признаваться», либо другое его значение «прославлять», «возвещать славу». Ну вот здесь, конечно, первое значение «признаваться» «Христе Царю». Вот это словосочетание в звательном падеже, звательный падеж – это падеж обращения, падеж, который употребляется при обращении. В русском языке нету такого падежа. В церковнославянском языке мы очень часто встречаем его формы. И вот «Христе Царю» — оба эти слова в звательном падеже, то есть «О Христос Царь». «Признаюсь я тебе, о Христос Царь, согрешил я, согрешил, как прежде братья, продавшие Иосифа». Заключительная фраза этого тропаря — «чистоты плод и целомудрия». Можно отметить, что слово «целомудрие», переводящее греческое «софросини», в церковнославянском языке может иметь значение «благоразумие», «здравомыслие», то есть значение его в церковнославянском языке шире, чем в русском языке. Обратимся комментарию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Иосиф, сын Иакова от Рахили, возвышался над своими братьями нравственными достоинствами. Он поистине был плодом чистоты и целомудрия, потому что в его душе плодоносно раскрылись эти качества. Его чистая душа возмущалась теми нравственными недостатками, которые он замечал в своих братьях и за которые он обличал их перед своим отцом. Живя в доме родительском, он подвергся ненависти своих родных братьев. Они озлобились на него за то, что он пользовался преимущественным расположением отца, за то, что он обличал их поведение перед отцом, и за то, что простосердечно рассказал им сны, предвозвещавшие их унижение перед ним. Они не могли простить ему всего этого и сначала хотели убить, но потом одумались и продали его в неволю измаильским купцам, ехавшим в Египет. Не случается ли, что нравственное достоинство в наших ближних не только не ценятся нами, но еще вооружают нас против них? Не случается ли даже, что люди истинно благочестивые и добродетельные навлекают на себя ненависть людей мира даже не обличениями и вразумлениями, а единственно тем, что благочестивы и добродетельны? По слову Евангелия, «всяк, делая злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличаться дела его, яко лукава суть». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 20 стих. «Свет, благочестие и добродетели нестерпим для больных глаз. Если христианин богомолен, правдив, человеколюбив, честен, говорят его недоброжелатели, что он ханжа, лицемер, и все, что не делает для блага ближних, делает по корыстным побуждениям, чтобы выслужиться у людей, задобрить их, заслужить награду от начальства и всеобщие похвалы. И сбывается слово апостола: «Вси, хотящий благочестно жити о Христе Иисусе, гоними будут». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 12 стих. «Вопроси себя, душа христианская, не поступаешь ли ты в отношении к чистым и непорочным по вере и жизни ближним твоим, подобно этим недоброжелателям? И если совесть обличит тебя в подражании им, в несправедливости и озлоблении против благочестивых и добродетельных людей, то поспеши раскаяться в этом грехе. Не опозорь себя подражанием братьям Иосифа, поступившим с ним несправедливо и жестоко». Следующий тропарь: «От сродников праведная душа связася, продася в работу сладкий, во образ Господень. Ты же вся душе продалася еси злыми твоими». Первое словосочетание здесь «от сродников» — это так называемый страдательный оборот, то есть оборот — словосочетание, выражающее действующее лицо при глаголе в страдательном залоге. А глагол в страдательном залоге здесь «связася». «От сродников праведная душа связася», то есть родственниками, сродниками, родственниками праведная душа связалась, была связана. Для более точного перевода этой фразы надо вспомнить, что слово «душа» в церковнославянском языке значит не только духовную природу человека в противоположность его телесной природе, но также и жизненное начало человека и человека, а также любое живое существо вообще. Таким образом, выражение «праведная душа» здесь можно перевести как «праведный человек», «праведник». Таковы особенности употребления слова «душа» в богослужебных и священных текстах. Итак, «от сродников праведная душа связася», родственниками праведник был связан. Далее следующая фраза: «продася в работу сладкий». Слово «работа» в церковнославянском языке означает «рабство», то есть «продася в работу», «был продан в рабство». Ну а вот что касается слова «сладкий», его переносное значение «возлюбленный», «любезный», «приятный», то есть «любезный» был продан в рабство. Далее читаем «во образ Господень», то есть в качестве прообраза страданий Господа, чтобы стать прообразом Господа. Прилагательное «сладкий», кстати говоря, очень часто в богослужебных текстах является эпитетом Иисуса. Вспомнить хотя бы акафист Иисусу сладчайшему, Иисусу возлюбленному, любезнейшему Иисусу. Ну и вот поэтому здесь этот эпитет «сладкий», эпитет, очень часто относимый к Господу, отнесен к Иосифу. Заключительная фраза данного тропаря: «Ты же вся душе продалася еси злыми твоими». «Злыми твоими» — это перевод греческого словосочетания в дательном падеже, перевод творительным падежом. Следует отметить, что в греческом языке отсутствует творительный падеж, отсутствует такой падеж, который соответствовал бы русскому творительному, и его функцию там берет на себя дательный падеж. Именно поэтому здесь славянские переводчики перевели греческий дательный падеж славянским творительным. «Продалася еси злыми твоими». «Злыми» — это множественное число, прилагательного можно понимать в смысле обобщающем, то есть «ты была продана пороками твоими». Прилагательное «злый» в церковнославянском языке значит не некое душевное качество, а несоответствие своему назначению, порочность, несовершенство. То есть, если буквально переводить с церковнославянского «ты была продана пороками твоими» или «грехами твоими», вот это прилагательное «злыми», имеющее обобщающее значение, можно переводить существительным «ты была продана пороками» или «грехами твоими». Но поскольку в греческом тексте здесь мы находим дательный падеж, то можно перевести так: «ты была продана пороком твоим» или «грехам твоим». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «От сродников праведная душа связася, продася в работу сладкий, в образ Господень. Ты же вся душе продалась еси злыми твоими». Сродниками праведник был связан, был продан в рабство возлюбленный, как прообраз Господа, а ты, вся душа, была продана пороком твоим. Так можно перевести этот тропарь, если в последней фразе поставить дательный падеж, соответствующий греческому дательному падежу. Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Иосиф, проданный в неволю, поистине есть образ Господень, прообразовавший Христа. Черты сходства очевидны. Иосиф был праведная и чистая душа, Иисус Христос ни в чем не был виновен, греха не ведал и не сотворил. Иосиф продан был сродниками, родными братьями, Иисус продан был врагам, учеником своим. А враги Христа, иудеи, сродники его по плоти, предали его Пилату. Иосиф продан за 20 сребреников, Иисус за 30. Жалко было положение Иосифа, но не менее жалко положение души, которая сама себя продает в неволю врагу своего спасения дьяволу, творя в угоду ему злые дела. Душа создана по образу и подобию Божию, умалена немногим, чем перед ангелами, искуплена бесценной кровью Бога-человека, дороже целого мира, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Читаем в Евангелии. И вот ее-то, эту бесценную душу, грешник продает в неволю врагу за бесценок. Христу дьявол обещал предать все царства мира и славу их, если Христос ему поклонится, отдаст ему себя под власть, а грешная душа продает себя дьяволу несравненно дешевле, за какие-нибудь ничтожные блага и удовольствия мира, и продает себя всецело, вся, всем своим существом. Знай, что все, кто из каких-нибудь житейских расчетов изменяют совести христианской, в той или иной степени находятся на стороне врага Бога и человеков, князя воздушного, действующего доселе в сынах противления. И горе тебе, душа христианская, если ты не поспешишь свергнуть власть его над собой. Все твои злые дела, которыми ты продаешь себя ему, он вносит в свое рукописание, в свою долговую запись, чтобы в свое время получить по ней уплату, то есть навеки погубить тебя. О Христе, пригвоздивый на кресте грех Адамов, раздери это пагубное рукописание и дай мне силу бороться с кознями дьявола». На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!